Этого большого наняли в Репишный для земляных работ. Он рыл котлован своей огромной лопатой, а потом передвигал сарай и надорвался. Когда Гарин вместе с тремя добровольцами вправляли ему грыжу, Большой выл, грыз цепи, которыми его притянули к полу, и ревел: «Не надобно! Не надобно!» Грыжу вправили тогда благополучно. «Дорубился! Засадите!» Перхуша в изнеможении распрямился, снял шапку, вытер лицо. «Ага!» Доктор разглядел в полумраке от наползшего на луну облака светлую полосу лыжины в провале головы. Изуродованное порубкой лицо Большого выглядело зловеще. «Пихнем назад!» Кинув топор, Перхуша уперся в нос самоката. «Пихнем!» Доктор уперся с другого бока. Перхуша зачмокал, занукал, запрукал. Лошади принялись пятиться, и самокат выехал из головы. «Слава Богу!» Облегченно выдохнул доктор. Перхуша же, упав на колени, ощупал полос. «Ах ты! Засадите!» «Что такое?» — склонился доктор и при вышедшей луне ясно разглядел напрочь поломанный полос, носок которого навсегда остался в гайморовой пазухе мертвеца. «Ах, черт! Обломился!» Тяжело дыша, Перхуша громко высморкался. Доктор сразу почувствовал, что озяб. «И чего теперь делать?» — спросил он с нарастающим раздражением. Перхуша помолчал, дыша и шмыгая носом, потом поднял топор. «Надоть полос срубить, да привязать к этому». «А так что, не доедем?» «Так не доедем». «На втором полозе не доедем?» «Не доедем, барин». «Почему?» «А этот, ломаный, в снег упрется и...» «Того?» Доктор понял. «Обломился, потому как с ущербом был», — вздохнул Перхуша. «Цельный был бы, не обломился, а тот расщепили. Вот он и обломился». «А как же ему не обломиться?» Доктор зло плюнул, полез за папиросами, но вспомнил, что они закончились, и плюнул еще раз. «Ладно, пойду я, поищу деревце кривое», — сказал Перхуша и побрел по снегу в ельник. — «Давай недолго», — раздраженно приказал доктор. — «Это как выйдет». Он скрылся в ельнике. — «Идиот», — пробормотал доктор ему вслед. Постояв возле злополучной головы, он влез на сиденье самоката, запахнулся полостью, нахлобучил малахай на самые глаза, засунул руки в карманы и замер. Хмель еще держался в его теле. Но уже начинал проходить, и доктору стало зябко. «Что ж за глупость за такая?» — подумал он, и быстро задремал. Ему стало сниться большое застолье в огромном, ярко освещенном зале, напоминающем банкетный дом Дома ученых в Москве, со множеством знакомых и незнакомых людей, имеющих отношение к нему, к его профессии и частной жизни. Люди поздравляли его, радовались за него, тянулись с бокалами, говорили что-то высокопарное и торжественное, а он, не понимая ни повода этого пиршества, ни смысла поздравлений и восторгов, вынужденно кивал и отвечал на поздравления, стараясь держаться уверенно, торжественно и радостно, хотя и осознавал всю сомнительность происходящего. Вдруг кто-то из гостей тяжело лезет на стол, и все замирают, глядя на него. Платон Ильич узнает в этом человеке профессора Амлинского, читающего им в медицинском университете курс гнойной хирургии. Амлинский во фраке, со своим внимательно усталым, безбородым лицом, влезший на стол, выпрямляется, театрально скрещивает на груди руки и, не говоря ничего, начинает вдруг танцевать на столе странный танец, сильно стуча каблуками штиблет в стол. В этом танце что-то торжественно зловещее, многозначительное, что понятно всем собравшимся, и о чем тут же догадывается Платон Ильич. Он понимает, что танец называется «рогуд», и что это поминальный медицинский танец, посвященный персонально ему, доктору Платону Ильичу Гарину, а все эти люди, собравшиеся за столом, пришли на поминки по Гарину. Ужас охватывает Платона Ильича. В оцепенении он смотрит, как Амлинский самозабвенно танцует, выбивая зловещую дробь на столе так, что подпрыгивает и звенит посуда. Танцует, совершая задом и головой странные круговые движения, чуть приседая, потом распрямляясь, кивая и подмигивая всем собравшимся. Рядом с Платоном Ильичом оказывается Мельничиха. Она прекрасно одета, бриллиантовая россыпь сияет вокруг ее полного холеного лица. Она жена Амлинского, причем уже давно, дыша духами и запахами своего гладкого холеного тела, она приближает яркое лицо к Гарину и шепчет ему с похотливой улыбкой мясной и помпезный намек. Доктор очнулся. Едва он пошевелился, как сильнейший озноб сотряс его тело. Дрожа, он приподнял с глаз малахай. Вокруг было темно и холодно. В темноте перхуша что-то рубил топором. Луна скрылась за облаками. Доктор зашевелился сильнее, но озноб пробрал его так, что он замычал. Зубы сами заклацали. Ему вдруг стало страшно. Никогда в жизни он не испытывал такой страшный пронизывающий холод. Он понял, что никогда не выберется из этой проклятой, бесконечной зимней ночи. «Господи, помилуй!» Стал молиться он, клацая зубами так, словно кто-то вставил в них отдельный моторчик фирмы «Клацер». Перхуша рубил в темноте. «Господи, оборони и выведи!» Трясся доктор, стоная, как от боли. «Ну вот!» — послышалось бормотание Перхуши, и рубка кончилась. Покуда доктор дремал, Перхуша нашел в ельнике елочку с кривым стволом, срубил ее, очистил от лап, приволок к самокату и вытесал из нее некое подобие полоза. Он был неказист, даже нелеп, но вполне годился, чтобы доехать до Долгого. Нужно было приколотить его к сломанному полозу. И даже было чем. Починяя полоз на мельничном дворе, Перхуша прихватил 3 гвоздя. Надо было хоть 4, думал он. Но тут же вслух успокоил себя. И 3 сойдут. Заметив, что доктор завозился и что-то бормочет, Перхуша подошел к нему. — Барин, подсобите мне.
— Господи, господи! —
трясся доктор. — Холодно? — понял Перхуша. Ему-то после работы холодно не было. — Разведи костер! — проклацал доктор. — Костер! Почесал под шапкой Перхуша и глянул на скрывшуюся луну. А и то верно. Не видать ни черта. И по гвоздю не попаду.
«Разведи, разведи!» —
трясся доктор, как в лихорадке. «Сейчас сделаем!» Прихватив топор, Перхуша пошел в ельник искать сухую елку. Искать пришлось долго. Луна, как назло, не появлялась. Искать пришлось чуть не на ощупь. Сухая елка оказалась больше других. Ее твердый высохший ствол плохо впускал в себя лезвие топора. Рубил Перхуша долго. Завалив, потащил елку к самокату. Но застрял между 2 другими елками, возился, обрубая в темноте мешающие лапы. Чуть было не саданул себе по ноге. Запыхавшийся приволок елку к самокату. Доктор все так же сидел на своем месте, скорчившись, с руками в карманах. «Ишь, зазяб, доктор, совсем!» — подумал Перхуша и, переведя дух, стал срубать с елки лапник. Нарубивши довольно, он набрал пучок совсем тонких веточек, приломил его пополам, достал зажигалку, поднес голубую газовую струю, огонь быстро побежал по сухостою. Перхуша копнул валенком снег, сунул в лунку запалину, навалил сверху лапника. Вскоре костер запылал. — Доктор, иди погрейсь! — крикнул Перхуша доктору. Тот разлепил смежающиеся веки. В пенсне заплясали языки пламени. Он стал мучительно приподниматься. Надо было двигать окоченевшее, продрогшее тело к огню. Тело дрожало. Отсиженная нога не слушалась. Доктор двигался, как только что воскресший из мертвых зомби. Подойдя к костру, он, как пьяный пожарник, сразу полез в огонь. — Да куда ж ты? Сгоришь! — отпихнул его Перхуша. Сев на снег, доктор дополз до огня, всунул в него руки в перчатках. — Ну? — Гори, коли хочешь, — пробормотал Перхуша, ломая лапник. Вскоре доктор вскрикнул, вытащил руки из огня. Перчатки его задымились. — Ты проспахнулся, барин? Чтоб тепло к нутру пошло, — посоветовал Перхуша. Жмурясь от дыма, трясущимися руками доктор расстегнул пихор. — Вот и ладно, — устало улыбнулся Перхуша. Лицо его осунулось, но птичья улыбка не угасла. Грелись, пока не сожгли всю елку. Доктор пришел в себя, перестав дрожать, но ему было по-прежнему страшно. «Почему я боюсь?» — думал он, глядя на россыпь мелких оранжевых угольков от лапника. Темно, холодно. Ну и что? Долго и рядом. Он ведь не боится. И я не должен. «Барин, подсобите мне с полозом!» — попросил Перхуша, беря топор из подтаявшего от огня снега. «Как?» — не понял доктор. «Срубил я носок». Вы подержите, а я приколочу. Три гвоздика есть. Доктор молча встал, застегнулся. Перхуша запалил последнюю еловую лапу, воткнул ее в снег рядом с головой великана. Огонь заблистал в его заиндевевших глазах, и доктор различил, что у мертвеца глаза зеленые. «Пока горит, живо!» — скомандовал Перхуша, падая на колени и подсовывая носок под сломанный полос. Доктор тоже повалился на колени, вцепился в деревяшки, удерживая их вместе. Перхуша выхватил из кармана три драгоценных гвоздя, два зажал зубами, третий приставил и обухом топора вколотил с трех ударов. Приставил второй и так же ловко вколотил. Ударил в четвертый раз, но топор сорвался и больно стукнул его по левой руке. «Засадите!» — выдохнул он и выпустил третий гвоздь из зубов. Ветка погасла, рассыпавшись янтарной золой. «Ах ты!» Тряся своей большой кистью, Перхуша кинул топор, зашарил в снегу. «Куда ж ты?» Доктор тоже стал шарить по снегу. «Но гвоздя они не нашли». — Посветить надо, — приказал доктор. — Сейчас. Перхуша на ощупь насобирал оставшихся веточек, поджег. Но кратковременный огонь не помог. Гвоздь словно растворился в снегу. — Вот безладец-то! — с обидой ползал по снегу Перхуша. — Как же так? — Чего ж ты? — бормотал доктор, шаря в снегу руками. — Дурак, потому и упустил, — оправдывался Перхуша. Они поискали еще при слабом голубоватом свете двух зажигалок, но гвоздя так и не нашли. Вот наказание-то. Весь в снегу Перхуша вертелся вокруг полоза. Он был сильно огорчен потерей гвоздя и стал жалеть, что взял в дорогу всего три. По глупости и робости постеснявшись взять тогда из железной банки хотя бы четыре гвоздя. Дурак я, дурак. Высморкавшись, он загнул топором эти два гвоздя, вылезшие снизу из свежетесанной деревяшки, потрогал. — На двух гвоздях доедем ли? — Перетянуть бинтом. Наклонившись, доктор в упор смотрел на починенный полос. — Можно. — равнодушно кивнул Перхуша, встал, открыл капор. Лошади слабо подали голос. Перхуша почувствовал, что они озябли. — а ну, разговаривай! Скинув рукавицы, он стал их тормошить и гладить. Слабенькое ржание потекло из капора вместе с лошадиным паром. Нагретый лошадиным теплом капор был единственным теплым местом, и доктору стало завидно и обидно, что люди мерзнут, а лошади способны согреть себя сами. Он нашел остатки бинта, они перетянули злополучный полос. Едва доктор закончил и завязал свой традиционный узел, как по его спине что-то зашуршало, он поднял голову. Снег пошел. Черт возьми! Поглядел он на небо. Небо полностью затянуло тучами. И не было больше ни яркой луны, ни искристой звездной россыпи. Снег повалил отвесно, без ветра. Повалил так густо, что вокруг все пропало в нем. Словно в насмешку над путниками, словно мстя за час-другой просвета и покоя, снег валил, валил и валил. Дождались. Усмехнулся Перхуша и закрыл лошадей. «Как же мы поедем?» — озирался доктор. «Так и поедем, как Бог даст», — ответил Перхуша. Сдвинул правило влево, крикнул на лошадей. Самокат дернулся, скатился с мертвеца. Перхуша выправил его на то, что должно было быть дорогой, и пошел с ним рядом. Доктор двинулся следом. «Садитесь, барин, а я пойду!» — крикнул ему Перхуша. Доктор сел в самокат. — Сколько ж ехать нам осталось? — Не знаю. — Версты три. — Надо доехать. — Бог даст, доедем. — Три версты. — Пешком дойти можно? — Можно. Доктору ужасно захотелось выехать из этой снежной бесконечности, из этого холода, который не оставлял его ни на миг. Выехать из этой ночи, похожей на дурной сон, чтобы забыть ее навсегда вместе с этим снегом, с этим дурацким самокатом, с мудаком Перхушей и сломанным полозом. «Господи, вывези, охрани и помоги!» — молился он про себя, считая каждый метр преодолеваемой дороги. Перхуша шел, правил, загребая снег валенками, проваливаясь и снова вылезая. Впереди и вокруг стояла стена бесшумно валящего снега. И от этой бесшумности в совершенном безветрии доктору становилось все страшнее. Перхуша же страшно не было, он просто устал от всего. Устал так, что и шел уж из последних сил, стараясь не свалиться на снег и не заснуть. Огонь костра сморил его. Он наглотался дыма, ему хотелось одного — спать. Три версты. Доедем, коли не собьемся, — думал он, тараща глаза, слипающиеся от снега и усталости. Через полверсты, когда ельник кончился и началось чистое поле, они сбились с пути. Перхуша побрел кругом, нашел дорогу. Поехали, но снова сбились, и снова Перхуша нашел дорогу. Доктор уже не слезал, а сидел, весь покрытый снегом, молясь и замирая от страха. Проехали полверсты благополучно, но вдруг раздался треск. Самокат предательски накренился вправо. Сбившись с дороги, въехали в буерак, и приделанный носок полоза сломался. — Обломился! — крикнул Перхуша, возясь в снегу. — А ну тебя! Неподвижный всю дорогу доктор вдруг спрыгнул с сиденья, по колено в снегу подбежал к багажнику и стал яростно отвязывать свои саквояжи. Провались ты пропадом, дурак! Провались со своим самокатом, со своим вонючим полозом! Он отвязал занесенные снегом саквояжи, взял в руки и пошел вперед. Перхуша не удерживал его. У него уже не было сил стоять. Он опустился рядом с самокатом, опершись на него спиной, а рукой держась за полы, словно за сломанную ногу. — Я пешком быстрее дошел бы! — в сердцах крикнул доктор, не обернувшись. Он зашагал вперед по занесенной дороге. Всю жизнь слушать дураков и мудаков зло бормотал он себе, двигаясь в густом, падающем в темноте снегу. Слушать дураков и слушать мудаков! Что ж это за жизнь, Господи, что ж это за жизнь? Злобное негодование подбодрило его. Он двигался сквозь шуршащий снег. Сапоги месили бесконечную снеговую кашу. Ногами он чувствовал дорогу, наезженный наст, занесенный снегом. Вперед! Только вперед, — думал доктор, не сбавляя хода. Он понял, что надо просто не бояться этой безжизненной холодной стихии и двигаться, двигаться, преодолевая ее. Снежная тьма обтекала доктора Гарина. Он шел и шел. Самокат, перхуша, маленькие лошади — все осталось позади, как досадное прошлое, а впереди был путь, по которому надо было идти. Это долго рядом. Надо было давно бросить этого дурака и пойти пешком. Давно дошел бы. Он шагнул, провалился в яму и упал, теряя саквояжи. Заворочившись в снегу, нашел саквояжи. Выбрался из ямы, двинулся назад, с трудом различая в темноте свои следы, нашел дорогу, пошел правее, но снова провалился в яму. Глубже первый. Овраг. Мелькнуло у него в голове. По-видимому, дорога шла через овраги. «Изгиб», — пробормотал запыхавшийся доктор. Он вылез, пошел и вновь провалился. Кругом были одни овраги. Где же она? Он поправил ползущий на глаза малахай, стал осторожно щупать ногой, стараясь больше не проваливаться. Под снегом было что-то неровное, вовсе не похожее на дорогу. Она словно растворилась во врагах. Ища дорогу, доктор выбился из сил и опустился на снег. Ногам его стало холодно. Проклятье! Пробормотал он. Посидев, поднялся, подхватил саквояжи и решил пойти прямо через проклятые овраги, в надежде попасть на дорогу. Это казалось нелегким делом. Он шел, падая, поднимаясь, проваливаясь и снова выбираясь. Но дороги не нашел. Овраги словно сожрали ее. В изнеможении он сел в снег и сидел. Снег, бесконечный снег, валил и валил с темного неба, занося доктора и его следы. Доктор стал задремывать и зябнуть. «Только не спать!» — пробормотал он, поднялся и, еле двигаясь, пошел вперед. Овраги не кончались. Провалившись в очередной раз, он лег на бок и пополз вперед по снегу, таща за собой отяжелевшие саквояжи. И вдруг под ногой нащупалось что-то ровное, твердое. «Вот она!» — сипло и радостно воскликнул он. Вылезший из оврага на дорогу, он постоял, замученно дыша, опустил в снег саквояжи, перекрестился. «Слава тебе, Господи!» Поднял саквояжи, пошел вперед. Но не прошел он и 20 шагов, как что-то выдвинулось из снежной тьмы и нависло прямо над ним. Тараща глаза, доктор различил вверху нечто похожее на ствол накренившегося дерева, облепленный снегом. Он стал обходить слева и вдруг различил за этим стволом что-то большое, широкое, занявшее всю дорогу, из чего вырастал и тянулся этот ствол. Доктор осторожно подошел. Большое и широкое было все в снегу и уходило вверх. Кинув саквояжи в снег, доктор протер шарфом пенсне, задрал голову. Он не мог понять, что перед ним. Сначала он подумал, что это островерхий сток сена, занесенный снегом, но, потрогав рукой, он понял, что это не сено, а снег. Таращась, доктор попятился назад. И вдруг, различив вверху непонятной снежной громадины подобие человеческого лица, понял, что перед ним чудовищных размеров снеговик с огромным торчащим снежным фаллосом. «Господи!» — пробормотал доктор и перекрестился. Снеговик ростом с двухэтажный дом воздымался перед ним. Фаллос его угрожающе нависал над головой доктора Гарина. Круглая, вылепленная из снега голова смотрела из темноты двумя булыжниками, вдавленными в снег неизвестным могучим скульптором. Вместо носа торчал осиновый комель. «Господи!» — пробормотал доктор и снял малахай. Ему стало жарко. Он вспомнил труп большого, и понял, что великан, в ноздрю которого недавно въехал самокат, и был скульптором этого снежного чудовища. Перед своей пьяной смертью он решил что-то слепить из подручного материала для равнодушного и далекого человечества. Доктор поднял руку с Малахаем, махнул им, пытаясь достать белеющий вверху фалос, но не достал. Арясина нависала над доктором, угрожающе целясь в темноту. Снег кружился и падал на фалос и на непокрытую голову Гарина. Доктор понял, что великан воткнул в пузо снеговика ствол дерева и облепил его снегом. Получился возбужденный мужской детородный орган. От метели и снегопада он стал еще толще. Гарин попятился назад, рассматривая снежного великана. Тот стоял с неколебимой готовностью проткнуть своим фалосом окружающий мир. Доктор встретился взглядом с глазами-булыжниками. Снеговик посмотрел на Гарина. Волосы зашевелились на голове у доктора. Ужас охватил его. Он вскрикнул и кинулся прочь. Бежал, спотыкался, падал, поднимался и, стоная от ужаса, бежал и бежал снова. Наконец, налетев на что-то грудью, ударился, опрокинулся в снег навзничь. Удар был сильным, у доктора перехватило дыхание, разноцветные сполохи поплыли перед глазами. Он застонал от боли. Постепенно пришел в себя. Ему стало холодно. Он посмотрел и увидел свою правую руку, сжимающую Малахай. Сел, нахлобучил Малахай на голову, а озноб охватил его. Дрожа и держась за ушибленную грудь, он встал. Перед ним из снега, словно верстовой столб, торчал обломок старой березы. Доктор схватился за него, словно боясь провалиться в снег. Прижался грудью к березе, замер, тяжело дыша. Береза была старой, кора топорщилась в темноте. Держась за березу, доктор дышал в нее и сам вдыхал ее запах. От промерзшей березы пахло баней. «Белая целлюлоза!» — пробормотал он в бересту. И понял, что замерзает. «Двигаться! Двигаться!» Он оттолкнулся от березы и пошел сквозь падающий снег. Он шел, не разбирая пути, шел по глубокому снегу, оступался, падал, снова вставал, шел, шел и шел. Впереди, с боков, позади него было все то же. Тьма ночная, падающий снег. Доктор шел. Вскоре он стал передвигаться медленнее, с трудом выбирался из ям, шатаясь и теряя равновесие. Снег не отпускал, хватал за окоченевшие непослушные ноги. Доктор двигался все медленней. Он сунул замерзающие в мокрых перчатках руки в глубокие карманы и шел, согнувшись, колени его подгибались. Он шел еле-еле, волоча ноги. И уже когда готов был упасть и навсегда остаться в этом вязком, бесконечном снегу, что-то остановило его. Разлепив смерзающиеся веки, доктор различил перед собой в темноте расписанную розами изрубленную по краям спинку самоката. Не веря своим глазам, он ощупал ее. Постояв, держась за спинку, перевел дыхание, взглянул за спинку. Сиденье было пусто. В самокате никого не было. Волосы снова зашевелились под Малахаем у доктора. Он понял, что Перхуша ушел, бросил самокат, бросил доктора, навсегда бросил, и что доктор теперь совсем один, навсегда один в этой зиме, в этом поле, в этом снегу. А это смерть. «Смерть!» — просипел доктор и хотел заплакать от жалости к себе. Но не было ни слез, ни сил на рыдание. Он рухнул на колени перед самокатом. Ему послышалось, что где-то неподалеку заржала маленькая лошадь, но он не поверил. Замерзшие губы его тряслись, выпуская изо рта что-то вроде всхлипов, и снова заржала лошадь где-то совсем недалеко. Он оглянулся. Кругом было темное, смертельное, беспощадное пространство. И снова заржала и всхрапнула лошадь. Он вспомнил голос. Это ржал тот самый озорной чалый жеребец. И ржал он в самокате. Доктор тупо уставился на самокат. И вдруг заметил, что рогожа, всегда покрывавшая капор, сильно топорщится. Думая, что это снег, нападавший сугробом сверху, доктор тронул рогожу. Она зашевелилась. Он приоткрыл ее. Из темного капора пахнуло лошадиным теплом. В нем заворочились, всхрапнули, заржали. И голос перхуши произнес: «Доктор!» Доктор ошалело смотрел в капор. Протянул руки, тронул. В капоре, свернувшись калачиком, обложившись лошадями, лежал перхуша. — Ты... — Как это? — просипел доктор. — Полезайте сюда! — заворочился, теснясь перхуша. — Тут тепло. До утра недолго осталось. Переждем. Доктору страшно захотелось в это темное тепло, сладко пахнущее лошадьми. Торопливо и неловко он полез в капор. Перхуша стал прибирать к себе лошадей, освобождая место для доктора. Доктор с трудом втиснулся, сразу уперевшись своим ледяным подбородком в согревшийся лоб перхуши, придавливая ногами и руками лошадок. Они беспокойно ржали. Перхуша помогал им выбираться из-под гарина. «Не бойся, не бойся». От втискивания большого тела доктора капор затрещал. Лежавший на правом боку перхуша теснился как мог, пропустив мокрые докторские колени у себя между ног, выпихивая беспокойно ржущих лошадок на себя сверху и на доктора, лежащего на левом боку. Доктор, ворочаясь, как медведь в берлоге, не думал ни о лошадях, ни о перхуше, страшно желая лишь одного — спрятаться от проклятого холода, согреться. Кое-как они улеглись. Лошади легли на них сверху, набились между ног, а некоторых перхуша умудрился прижать к своей шее. С трудом освободив левую руку, он задернул сверху рогожу. В капоре стало совершенно темно. Ну вот и ладно, пробормотал перхуша в тяжко дышащую, пахнущую потом и одеколоном грудь доктора. Гарин лежал в неудобной позе. Малахай наполз ему на глаза, но он совсем не хотел его поправлять. Сил осталось только на дыхание. На Малахая шевелились четыре лошади. Три других угнездились на перхушиной шапке. «А я уж того думал, вы ни за что не воротитесь», — проговорил перхуша в грудь доктора. Тот по-прежнему тяжело дышал. Потом вдруг сильно заворочился, нажал коленями на перхушу. За перхушиной спиной раздался треск. Капор лопнул. «Эхма!» Перхуша спиной почувствовал трещину. Доктор перестал ворочаться. «Не нашел я пути», — просипел он севшим голосом. «Ясное дело, завалило. Завалило. И не видать ничего». «Не видать». Помолчали. Лошади быстро успокоились и тоже смолкли. И лишь проказник чалый, забравшись хозяину мордой в рукав, покусывал его за руку. «А это... как его...» Силился что-то спросить доктор. «Чего?» «Лошади твои». «Лошади тут, а как же? Они греют?» «Греют, барин. И мы их греем. Вместе и согреемся». «Согреемся? Согреемся!» Доктор помолчал, потом произнес еле слышно. «Замерз я. Сильно. Ясно дело. Не помереть бы. Бог даст, не помрете. Скоро рассвет. А там, как развиднеется, полос починим, да и тронемся. А то и зацепит кто из приезжих. Зацепит? А то как же. Зацепит да подвезут». «А тут ездят?» — сипел доктор.
«Ездят.
Как не ездить? Хлебовозы с раннего утра ездят, а как без хлеба? Я в 7 уж запрягаю. А в этом вашем Долгом люди тоже кушать хочут. Зацепят, да и доедем до Долгого. А как же?
Услышав про Долгое, проваливаясь в сон, доктор с трудом понял, что такое Долгое, но потом вспомнил, что он, доктор Гарин, едет в Долгое. Он должен быть там с вакциной. Его ждет Зильберштейн, который привил вакцину 1, а он, Гарин, везет вакцину 2, такую нужную и важную для пострадавших от боливийской черной. Он вспомнил про свои саквояжи, но тут же вспомнил, что он их, кажется, бросил возле того злополучного снеговика, а может, и не бросил, а подхватил и побежал вместе с ними.
«Бросил я их или нет?» — с трудом вспоминал доктор. «Нет, не бросил. Не бросил! Как я мог их бросить? Их никак невозможно бросить!» Он понял, что подхватил их под мышки и побежал вместе с ними, побежал по снегу, по глубокому, густому снегу. Побежал, 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 а снег уже перестал. А потом и вовсе стал таять, таять, и роща вся залита солнцем. Белая березовая роща, роща возле Николаевской церкви, там, где они должны венчаться с Ириной. Она ждет его в храме. Он идет через рощу, через теплую, даже горячую, летнюю рощу. Яркая трава облита солнцем. В ней жужжат шмели. Стволы берез теплые. Они нагреты солнцем. Он сует один из саквояжа под мышку и свободной рукой с наслаждением трогает горячие стволы берез. Он уже видит церковь, возле нее теснятся экипажи, и даже кто-то на автомобиле. Это банкир Горский. Кому же еще ездить на автомобиле? Он идет, идет, но вдруг земля колышется под ногами. Он понимает, что под землей, под этой теплой, летней, рассыпчатой землей проделали ходы, зараженные черной. Это жители Долгого. Он не привил их, и они превратились в зомби. Они ушли под землю, они прорыли ходы, они добрались до него, они здесь, и он бежит к храму, бежит через рощу, бежит изо всех сил, но руки зомби, когтистые, нечеловеческие, похожие на лапы кротов. Синдром кротовая лапа, пес таплая, вылезают из земли, из травы, хватают его за ноги, они больно хватают. Они сильные, они острые. Они обдирают с него новые лакированные туфли, но он уворачивается от их когтей. Он добегает до храма. Уже все внутри, уже батюшка стоит у аналоя, уже Ирина в подвенечном платье стоит со свечкой. Он встает с ней рядом, ему дают свечку. Он чувствует босыми ступнями пол церкви, пол горячий, очень горячий. Там внизу горячая земля, разогретая яростными движениями зомби. Но ему так хорошо, так приятно чувствовать ступнями этот мраморный горячий пол, что он вовсе не хочет идти за батюшкой, идти с Ириной вокруг аналоя. Нет, ему хорошо. И так, так хорошо, что слезы льются из глаз, что он стоит, оцепенев, и все понимают его, все разделяют с ним его радость, всем так хорошо, но ему как-то особенно хорошо, как-то восторженно хорошо, потому что он любит всех, всех стоящих в этом храме. Он любит Ирину, он любит батюшку, он любит всех родных и друзей, он любит и зомби, которые шевелятся и рычат под полом церкви. Он любит всех, всех. И все сейчас начинают двигаться вокруг него, потому что он не может оторваться ногами от потрясающего тепла. Все гости и батюшка, и басом ревущий протодьякон, и певчий, и Ирина, все ходят вокруг него, ходят и поют, а зомби движутся под землей вокруг храма и тоже поют. поют в землю, поют земляным жужжанием, как большие земляные пчелы гудят в землю, гудят, гудят, многое лето, гудят так сладко и сильно, что щекотно от гудения, и все вращаются, вращаются вокруг Гарина, как вокруг оси земной. А ему и ногам его от этого коловращения и гудения становится все теплее и радостней. Перхуша, почувствовав, что доктор заснул, слегка поворочился, распределяя лошадей на себе и в свободных местах. Все целы поместились. И мы с доктором поместились, — думал он, — ну и ладно. Все было хорошо в Капоре. Всем хватило места, и доктору, и перхуше, и лошадям. Одно беспокоило — трещина. Фанера разошлась по шву. И, как назло, разошлась за спиной у перхуши. А у его тулупа прямо возле левого плеча была старая дырка. Прошлой зимой зацепился в хлюпинской пекарне за щеколду, когда выносил лоток с хлебом. Зашил потом ниткой суровой. Ту зиму проходила, теперь она дырка. От этой всей катавасии разошлась, видать, нитка поистерлась, и задувает теперь из щели прямо в лопатку левую, и перевернуться на бок другой уж нельзя. Доктор спит, как назло. Подумал перхуша, слегка повернулся, сберегая лошадей, уворачиваясь левым плечом от щели, стараясь подставить под нее спину. Кто-то из лошадей запутался мордой в его бороде. — Это кто и тут щекочется? — усмехнулся перхуша. Лошадь коротко взоржала. — Сивка, ты чего? — узнал перхуша по голосу одного из своих четырех сивых меринов. Мерин, заслышав свое простое прозвище, заржал, а потом помочился на грудь перхуши. — Не полошись! — перхуша подбородком слегка пихнул лошадь в морду. Сивый отпрянул и сунул морду в шею перхуши, туда, где уже дышали, уткнувшись носами, две другие лошади. Заслышав голос сивого, бойкий чалый, задремавший было в рукаве хозяина, взревновал и вызывающе заржал. — А ты-то чего? — перхуша щелкнул его пальцем по торчащему из рукава крупу. Чалый смолк и игриво благодарно укусил хозяина в руку. — Вот строка! — подумал о нем перхуша и, усмехаясь в темноте, вспомнил, как летом принес этого чалого к себе домой, за пазухой. До этого у перхуши в табуне был лишь один вороночалый. Рыжий чалого, молодого, шестимесячного конька, он выменил в хлюпине на канистру бензина у заезжего портного. Канистру он тогда купил у свояка, уже погрузил ее на телегу покойного землемера Ромыча, а тут появился пьяный портной и стал хвастаться, что ему заплатили за два бабьих платья и два плюшевых пиджака малым жеребцом, вытащил из кармана чалого и показал. Чалый был необычного окраса, рыжий с проседью, с огненной гривой, бойкий, хоть и не широкогрудый. И ржал непрерывно. Он сразу понравился перхуше. Может, потому что недавно пали у него два жеребца от непонятной болезни, и в третьей грядке два хомутика пустовали. А может, и потому что чалый был рыжий, как и сам перхуша. Портной нес околесицу, бубнил, что вырастет жеребца и будет сдавать на прокат ямщикам, но когда перхуша предложил ему канистру 92-го, быстро согласился. Пока ехали домой, чалый беспокойно ржал у перхуши за пазухой, да и в табуне не успокоился. Бойким и нахрапистым характером своим он выделялся, но на вожака не потянул. Вожаком всегда оставался спокойный, широкогрудый, соврасый мерин. Перхуша заворочился, стараясь сберечь от прощелины рваное плечо. Снизу, с промерзшего дощатого пола капора, тоже тянуло холодом. Тепло шло только от лошадей. Даже в темноте перхуша чувствовал, где теперь и какая лошадь. Он знал, что 8 гнедых
всегда во всех оказиях сбивающийся в свой табунок, и теперь умудрились сбиться вместе в промежутках между ногами доктора и Перхуши.
Доктор спал, сипло дыша Перхуши в лоб. Доктор был большой. Своими ногами, руками он занял почти весь капор. Большой человек, — подумал Перхуша и вдруг вспомнил труп большого и его твердый лоб, который пришлось разрубить. Рубил, рубил, на силу. Разрубил, — думал он, зябко зевая.
Его познабливало.
Давно он так не уставал. Усталость от этой бесконечной дороги была такой, что он уже перестал обращать внимание на холод. Не хотелось шевелиться, хотя задувало в лопатку. От озноба и усталости стало сладко, как в детстве. «Слава богу, что еще мороз не сильный», — думал он, задремывая.
Сон поволок его в свои пространства. Засыпая, Перхуша вспомнил колун тех больших, что работали тогда у них в Покровском. Тот громадный, тяжеленный колун был не похож на обыкновенные колуны, которыми мужики кололи дрова. В нем была сквозная дырка сбоку, а в нее вставлена железная втулка, проходящая через топорище. Мужики тогда удивлялись, ведь в обычных колунах и топорах распорные клинья загонялись в торец топорища, а тут сбоку. Та втулка, из колуна больших, была большой, очень большой, тяжкой, увесистой. Она весила пуды, сотни, тысячи пудов. И протянулась от дома купца Бакшеева до дома отца Перхуши, добротного дома с флюгером, суперантенной и розовыми наличниками того дома, который Перхуша сжег, когда был мальчиком. Сжег, когда они с Фунтиком нашли китайские петарды, а родители и дядя Миша, и сестра Полина были на пашне, а Фунтик поставил кассету петард на ящик из-под пива «Три богатыря», и они подожгли. И петарды полетели, а ящик почему-то завалился, кассета запрыгала. Стало бить во все стороны, петарды попали в авин, в соломенную крышу, в дом. Прямо наверх, в светелку раскрытую. А там на бумаге отец разложил вощины, загорелась крыша авина, загорелась и в светелке. Фунтик испугался, убежал, а Козьма тоже испугался, но не побежал и не закричал, а просто стоял и смотрел, как горит авин. Стоял и смотрел. И все стоял и смотрел на огонь, а крыша горела. Огонь перекинулся на сенник, и сенник загорается, а он все стоит и смотрит, а сенник занялся и горит, и уже бегут соседи, а в светелке под крышей тоже горит вовсю, пламя из окошка, и дом уже не спасти. Соседи вещи вытаскивают, но он, Козьма, должен спасти что-то важное в этом доме, что тогда сгорело. А сейчас не сгорит, что не мог тогда простить ему отец, который простил ему спаленный дом, авин и сенник, но то, что эта вещь сгорела, простить никогда уже не смог. Почему Козьма и ушел из отцовской семьи так рано? А сейчас он сумеет спасти эту вещь, сумеет вытащить ее из дома. Надо только заставить себя идти, сдвинуть себя с места. Он берется за свою ногу и переставляет ее руками, передвигает, берет другую, переставляет. Ноги не хотят идти, но он хватается за них, вцепляется в них, рвет их мясо до крови ногтями. Переставляет мясо ног, руками идет. Своими ногами, руками идет ногами, согнувшись к ногам, заставляя себя идти, он входит в дом, в доме уже жарко, наверху горит сильно, соседи вынесли все вещи, спасли иконы и оба сундука, но только он знает, где прячется главная вещь, самая дорогая вещь отца. Он хватается за кольцо подпола, тянет, поднимает деревянный люк, лезет в подпол. Там бочки с квашеной капустой и солеными огурцами. Там висит окорок в марле, а рядом с окороком, тоже в марле, замаскированная под окорок, висит куколка большой бабочки.
Она величиной с окорок. А размах крыльев у бабочки, которая вылупится из этой куколки, будет больше 2 метров. Отец и дядя выкрали ее из государева инкубатора под Подольском. Дядя сезонно работал там, в теплицах. Они вынесли куколку, спрятали в тачке с торфом, увезли в Покровское. Отец спрятал ее в подвале, замаскировав под окорок солонины, обмотал марлей, вымазал салом. Эта куколка большой, синей, мертвой головы. Она очень дорогая, очень красивая. Она стоит в 3 раза больше отцовского дома. Отец уже договорился продать ее румынам. Главное — держать ее в прохладе, чтобы бабочка не вылупилась раньше времени. Тогда все пропало. Козьма должен вынести ее из дома и быстро перепрятать в старый погребок в саду, где тоже холодно. А отец вернется, и куколка будет цела. Он нащупывает в погребе ее, обнимает руками. Она как младенец. Он вылезает с ней из погреба, а вокруг уже все горит. Так быстро все загорелось, все полыхает. Так жарко, так ярко. Он идет к двери, несет куколку. Но вдруг она трескается. Он идет, но она трескается и синяя. Невероятно красивая бабочка начинает рваться из куколки, рваться из скорлупы, рваться из его рук. Она так приятна. Она гладкая, шелковистая. Она жутко красива. Так красива, что он забывает про отца. Она хорошая, она как ангел, у нее голубой, красивый, сияющий череп на спине, но это и не череп, а это лик ангельский, прекрасный ангельский лик, сияющий всеми оттенками сине-голубого. Она поет тончайшим переливчатым голосом и вырывается, вырывается из рук, ее большие крылья взмахивают, она рвется так сильно, так очаровательно, что сердце у Казьмы начинает трепетать, как ее крылья. Он не может ее отпустить. Он не должен ее отпустить. Он ни за что ее не отпустит. Он хватает ее за толстые шелковистые ноги. Она поет, взмахивает крыльями и вылетает в горящее окно, выносит Казьму в огненное окно. Руки Козьмы срастаются с ногами бабочки, кости его соединяются с ее костями, кости его поют вместе с бабочкой. Это песня новой жизни, песня окончательного счастья, песня великой радости. Они поют, а она выносит его в бесконечное огненное окно, в узкое огненное окно, в быстрое окно огня, в длинное окно огня, в окно огня, в окно огня, в окно огня. Солнце сверкнуло на сером горизонте. Осветило снежное поле и чистое, бледно-голубое небо со слабеющими звездами и луной. Солнечный луч, протянувшись над полем, коснулся занесенного снегом самоката, попал в щель капора и в глаз одной из 4 лошадей, спящих на малахае доктора. Караковый жеребец открыл глаз. Рядом с капором послышался шорох снега. Что-то снаружи проскребло по фанере. Яркая рыжая морда лисы просунулась под рогожу в капор. Караковый заржал от ужаса. Другие лошади заворочились, проснулись. Увидели лису. Заржали, шарахаясь. Лиса схватила первую попавшуюся лошадь и скрылась. Лошади ржали, поднимаясь на ноги. Ржание болезненно зазвенело в левом ухе доктора. Ему показалось, что нейрохирурги сверлят ему ухо. Он с трудом открыл глаза и увидел тьму. Тьма ржала. Доктор хотел пошевелить своей правой рукой, но не смог. Он пошевелил пальцами левой руки. Левая рука была за пазухой пихора. Он достал свою онемевшую, непослушную левую руку, взялся стянутыми перчаткой пальцами за свое лицо, на лице был малахай. Непослушными пальцами доктор с трудом сдвинул малахай с лица, и сразу солнечный луч ударил ему в левый глаз. Лошади ржали,
топча копытцами тело и голову доктора. Доктор таращил невидящие глаза, не понимая, где он и кто он. Попробовал пошевелиться, это не получилось. Тело не слушалось, словно его и не было вовсе. Он разлепил губы и втянул в легкий морозный воздух. Выпустил его. Пар его дыхания заклубился в солнечном луче, лошадки топтались на докторе. С огромным усилием он стал приподнимать голову, его подбородок уперся во что-то гладкое и холодное. Лошади спрыгнули с Малахая. Доктор пошевелился. Боль пронизала спину и плечи. Все тело затекло и окоченело. Рот доктора открылся, но вместо стона из него раздался слабый хрип. Доктор попытался хотя бы приподняться, но что-то мешало и телу, и ногам, которых он совсем не чувствовал. Солнце больно било в глаз. Доктор вспомнил о пенсне, стал нашаривать его на груди, но пальцы не слушались, и что-то холодное, крепкое мешало найти пенсне. Наконец он нащупал пенсне, потянул к лицу. Но вдруг снаружи послышались громкие человеческие голоса. Рогожу резко содрали с капора. Два человеческих силуэта нависли над головой доктора, заслоняя солнце. «Нихай Ходжема!» «Жив еще?» «Китайский», — произнес один силуэт. «Вокао!» «Ни хрена себе!» — усмехнулся другой. Доктор, жмурясь, поднес пенсне к глазам. Над ним склонились два китайца. Лошади ржали и фыркали. Доктор стал поворачиваться, держа пенсне у глаз, но пенсне за что-то зацепилось шнурком. Это был нос перхуши. Его лицо было совсем близко, и, как показалось доктору, заполняло весь капор. Это огромное лицо было безжизненным, беловосковым, только остренький нос синел. Солнце блестело на заиндевевших ресницах перхуши и в оледенелой бородке. Побелевшие губы его застыли в полуулыбке. В этом мертвом лице еще больше проступило птичье, насмешливо самоуверенное, ничему не удивляющееся и ничего не боящееся. Сверху протянулась живая рука, потрогала лицо перхуши. «Гуале! Готов!» Другая рука коснулась теплыми, грубоватыми пальцами щеки доктора. «Живой?» — спросили по-русски, и доктор сразу же вспомнил. «Ты кто?» — спросили его. Он открыл рот, чтобы ответить, но вместо слов изо рта вместе с паром пошел хрип. «Во ши и шен!» — закрепел доктор на своем ужасном китайском. «Банжу! Банжу! Цин бан воу! Я врач, помогите мне, пожалуйста!» «Доктор?» «Во и шен! Во ши и шен!» — хрипел Платон Ильич, тряся рукой с пенсне.
Китаец, который постарше, заговорил по-китайски по-мобильному. «Шон, тащи сюда какой-нибудь мешок. Тут полно малых лошадей, и возьми ма. Тут один жив, но он тяжелый». «А откуда же вы ехали?» — спросил он доктора по-русски. «Во ши и шен! Во ши и шен!» — повторял доктор. — Он ничего не понимает, — сказал другой китаец. Видно, совсем ум отморозило.
Вскоре появились еще двое китайцев. В руках у одного был мешок из живородящего холста. Китайцы стали хватать беспокойно ржущих лошадей и совать их в мешок.
— Кобылы нет?
— поинтересовался старший.
— Нет,
— ответил ему китаец и с усмешкой показал пальцем на Крупчалова, торчащий из рукава перхушного тулупа. Смотри, куда забрался. Он схватил Чалова за задние ноги и вытянул из рукава. Чалый отчаянно заржал.
— Голосистый!
— усмехнулся старший. Когда всех лошадей поклали в мешок, старший кивнул на доктора. — Тащите его. Китайцы стали вытаскивать доктора из капора. Это было непросто. Ноги Платона Ильича переплелись с ногами покойника. Пихор в углу примерз к доскам. Доктор понял, что его спасают.
«Сясяни! Сясяни!
Спасибо тебе!» — закрепел он. стараясь неловкими телодвижениями помочь китайцам. Вчетвером они вытащили его из самоката, опустили в снег. Доктор попробовал встать на ноги, опираясь на китайцев, но тут же увяз в снегу, ноги совсем не слушались. Он не чувствовал своих ног.
«Сэ-сэ-ни, сэ-сэ-ни»,
— хрипел он, ерзая в глубоком снегу. Старший китаец почесал свой нос. «Несите его в поезд». «А этого возьмем?» — спросил молодой китаец, кивнув на перхушу. «Ты же уже знаешь, Хьюн, мой конь не любит мертвецов», — усмехнулся старший и с гордой полуулыбкой кивнул назад. Китаец автоматически перевел взгляд по направлению его кивка. Там, метрах в 100 от самоката, стоял огромный конь высотой с трехэтажный дом. Серый в яблоках, он был запряжен в санный поезд, везущий 4 широких вагона, один зеленый, пассажирский, и 3 синих, грузовых. Укрытый красной попоной, конь стоял, шумно пуская пар из широченных ноздрей. Вороны кружили над ним и сидели на его красной спине. Белая грива коня была красиво заплетена, упряжь сверкала на солнце стальными кольцами. От поезда подошли еще 2 китайцев в зеленой униформе, вчетвером подхватили доктора и понесли.
— Сэ-сэ-ни, сэ-сэ-ни, — хрипел доктор,
так ни разу и не пошевелив своими бесчувственными, как бы совсем чужими и ненужными, ногами. И вдруг разрыдался, поняв, что перхуша его окончательно и навсегда бросил, что в долгое он так и не попал, что вакцину 2 не довез, и что в его жизни, в жизни Платона Ильича Гарина, теперь, судя по всему, наступает нечто новое, нелегкое, а, вероятнее всего, очень тяжкое, суровое, о чем он раньше и помыслить не мог.
— Сэ-сэ-ни! Сэ-сэ-ни!
— плакал доктор, мотая головой, словно категорически не соглашаясь со всем случившимся и происходящим. Слезы текли по его обросшим и схудалым за эти сутки щекам. Пенсне он сжимал в руке, и все тряс им, тряс и тряс, словно дирижируя неким невидимым оркестром скорби, плача и покачиваясь на крепких китайских руках. Старший китаец посмотрел на перхушу. Тот одиноко лежал в опустевшем капоре, как в слишком великоватом для него гробу. Руки в своих рукавицах он поджал груди, как бы продолжая придерживать и оберегать своих лошадок. Одна нога его была поджата, другая же застыла, нелепо оттопырившись. «Обыщи его!» — приказал старший китаец молодому. Тот не очень охотно исполнил приказание. В кармане тулупа у перхуши нашлись рубль серебром, 40 копеек медью, зажигалка и 2 хлебных корки. Документов при нем не было. Китаец стал шарить у него застылой пазухой и на шее обнаружил 2 шнурка. На одном висел медный православный крестик, на другом — ключ. Это был ключ от конюшни. Китаец сорвал ключ и протянул старшему. Тот повертел ключ в руке и кинул в снег. — Накрой его, — кивнул старший. Молодой взял заскорузлую от мороза, застывшую, как фанерный лист, рогожу, и накрыл ею капор. Старший показал пальцем на мешок с лошадьми, а сам пошел к поезду. Молодой китаец подхватил мешок, взвалил себе на спину, тронулся следом. Лошади, вдоволь наржавшись и наворочившись в темноте мешка и уже успевшие за это время помочиться и успокоиться, в ответ только зафыркали и всхрапнули. И лишь неугомонный чалый пронзительно заржал, навсегда прощаясь со своим хозяином. Конец книги. Июнь 2010 года. Звукорежиссер Алевтина Федорова. Читала Ирина Ересанова.